Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В рубрике «Размышляя над Триодью постной» рассказ протоиерея Максима Козлова о богослужении Страстного четверга. Далее рассказ Виталия Ярового о музыкальном творчестве Арва Пярта. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 32. Ищешь милости, будь сам милости. Оставляются долги тем, кто просит о помиловании. Но смотри, не питай ненависти к братьям своим, когда просишь оставления долгов. За дверьми остаются те молитвы, которые, возносясь к Богу, не имеют при себе любви, потому что одна любовь отверзает двери молитве. Если брат твой гневается на тебя, то гневается на тебя и Господь. И если примирился ты с братом своим долу, то примирился и с Господом горе». Если восприемлешь брата своего, то восприемлешь и Господа твоего. Итак, примирись с Господом в лице оскорбленных, возвесели его в лице опечаленных, посети его в лице больных, напитай в лице алчущих. В лице утомленного путника уготовь ему мягкое ложе, омой ноги его, посади на первом месте за трапезою своей, преломи хлеб свой и удели ему, подай ему и чашу свою. Он оказал уже тебе большую любовь, раздробил для тебя тело свое, и кровь свою дал тебе в питье.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Размышляя над Триодью постной» о богослужении Страстного четвертка вам рассказывает профессор Московской духовной академии, настоятель храма святой мученицы Татьяны при Московском университете, протоиерей Максим Козлов.
Аллилуйя, аллилуйя! Правды мучительница.
богослужении Великого Четверга. В этот день воспоминаются четыре важнейших события из жизни Господа Иисуса Христа. Тайная вечеря, на которой Господь установил таинство Евхаристии, омовение ног ученикам, знак глубокого смирения и любви к ним, молитва в Гефсиманском саду и предательство Господа Иисуса Христа Иудой на страдание и смерть через лобзание. Служба в этот день главная следующая. Накануне, в среду вечером, совершается утренний первый час, который в монастырской практике и на некоторых приходах может предваряться еще службой малого повечерия. Утром совершаются 3, 6, 9 часы вместе с изобразительными и литургия святителя Василия Великого в соединении с вечерней. Начнем наш разговор о богослужении Великого Четверга с утренней. на «Аллилуйя» поется тропарь уже другой, не тот, что мы слышали в первые три дня Страстной Седмицы. «Не се же ни грядет в полунощи», а тропарь, который мы, причащаясь, читали с вами в последовании святого причащения, как положенный на дни Великого Поста. «Егда славные ученицы на умовении вечере просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, сребролюбие недуговов омрачашись». В связи с этим тропарем и другими богослужениями Страстной Седмицы нельзя не заметить одного обстоятельства. И богослужение наше, и святоотеческая проповедь, экзегеза, не усваивает поступку Иуды тех психологических мнимых глубин, которые пытаются увидеть в нем позднейшие литераторы и художники. Богослужение называет Иуду рабом и льстецом, то есть льстецом-обманщиком, называет причину его поступка сребролюбием. Именно страсть, грубая, понятная, очевидная страсть, овладевшая душой человека до конца, делает его рабом своим настолько, настолько изменяет в нем ракурс духовного зрения, видение мира вокруг себя, что ради ближайшей цели удовлетворения этой страсти в малом человек способен на страшные, катастрофические поступки, такие, пределом которых является предательство Иуды, который за небольшие совсем деньги предает того, с кем сам ходил 3,5 года общественного служения Господа и Спасителя нашего. И это напоминание всем христианам на будущее, что нет красоты в злодействе, нет того, что потом пытались изображать в Мефистофелях и Воландах, есть лишь гнусная, пошлая, очевидная привязанность к страсти, которая побуждает к гнусным, отвратительным, низким поступкам. Как верно сказал об Аде Достоевский: «Баня с тараканами, ничего больше». Как верно сказал о бесах преподобный Серафим: «Гнусны они, и ничего больше». Так вот, злодейство, страсти просто гнусны, нет в нем привлекательности, даже и привлекательности зла. И это очень важное, что напоминается нам именно богослужениями Страстной Седмицы. После чтения Евангелия от Луки о событиях Великого Четверга уже не читается кафизмы перед Евангелием. Чтение Псалтыри закончено в Великую Среду и возобновится только на неделю Антипасхи, неделю Афоме. Сразу начинается чтение и пение канона Великого Четверга. Автором этого канона является один из величайших песнописцев Православной Церкви, преподобный Косьма Маюмский. И обычно мы его именуем по первым словам Ирмоса первой песни: «Сеченое сечется, море черное, волнопитаемые же иссушается глубина». Этот канон с невыразимой глубиной излагает церковное понимание, что есть божественное истощание, что есть такое жертва любви, воплотившегося Сына Божия ради спасения человеческого рода.
Thank you.
По окончании утренней или во время ее в большинстве православных храмов совершается чинопоследование таинства исповеди. Так же, как и перед самым богослужением утреннего Великого Четверга, потому что, конечно же, каждый православный христианин в этот день призывается к тому, чтобы, преодолев житейские неудобства, препятствия, нестроения, если они возникают, причаститься святых христовых тайн. Это очень особенная литургия. Литургия, когда мы воспоминаем самое установление этого таинства Господом и Спасителем нашим. И оказаться в этот день вне Тайной Вечери, найти какие-то попечения или нужды, которые для нас были бы важнее, чем вместе со Спасителем нашим, вместе с апостолами быть на Тайной Вечере, конечно же, невместимо, невозможно, не должно для православного человека. Поэтому важно обязательно, если только нет абсолютно непреодолимых препятствий, быть в этот день в храме и готовиться к причастию. Здесь еще одно, может быть, дополнительное замечание важно было бы сделать. И причащение в Великий Четверг, и причащение в другие дни Страстной Седмицы, и, скажем, причащение в Пасхальную ночь, конечно же, уже не предполагает от нас какой-то особенной концентрации, сосредоточения на собственных грехах, на собственных проступках, на собственных нестроениях. Для исправления нашего внутреннего человека, для того, чтобы увидеть себя в подлинном свете, нам дана была Святая Четыридесятница. Теперь нужно себя отодвинуть. Нужно жить так и причащаться так, чтобы был только Господь и было только то, что воспоминается в эти дни в церкви, а меня с моими грешками и страстишками вовсе бы не было. И вот так, располагая себя воспоминанием о Тайной Вечере, и будем готовиться к принятию святых христовых тайн в этот день. Утреннее богослужение начнется с 3-го, 6-го, 9-го часа, и читается также уже без катехизм, изобразительные, и затем литургия святителя Василия Великого. В начале литургии идет последование вечерни до входа с Евангелия, и читаются три паремии, апостол и Евангелие. Далее по чину литургии святителя Василия Великого, но с той особенностью, которая, конечно же, мы так ждем и которая совершенно по-особенному будет пережита. Вместо херувимской песни поется умилительнейшее песнопение «Вечери твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми». Поется трижды, дважды, до перенесения святых даров без пения «Аллилуйя» и третий раз уже после Великого Входа, после перенесения святых даров с добавлением «Аллилуйя».
Thank you.
также это песнопение прозвучит на литургии и вместо «Да исполнится уста наша хваление Твоего, Господи». И в конце литургии будет особый отпуст, и же за превосходящую благость путь добрейший, смирение показавый, и да умыйте ноги учеником, даже до креста и погребения с нешедой. Вообще, Сидней Страстной Седмицы первые три вместе, а последующие по отдельности, и даже иногда на отдельных службах по отдельности, имеют свои богослужебные отпусты, выражающие концентрированно церковное понимание главного смысла данного богослужения. Великий четверг разрешается вкушение вареной пищи с елеем. И, конечно, мы стараемся этот день, причастившись святых христовых тайн, также по возможности устраниться от житейских попечений, с тем, чтобы вновь вечером собраться на богослужение Великого Пятка.
О богослужении Страстного Четвертка вам рассказывал профессор Московской Духовной Академии, настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при Московском университете, протоиерей Максим Козлов. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Егда славнее ученицы» и «Союзом любви» в исполнении хора подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и «Вечере твоей тайные дни» в исполнении хора Сретенского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем знакомство с Литанией, написанной православным композитором Арво Пяртом на текст 24 молитв святителя Иоанна Златоустого на всякий час дня и ночи для группы солистов и инструментального состава. В предыдущей передаче мы прослушали 12 дневных молитв, и там же я говорил о том, что эти моления, написанные монашествующим, поются не от его имени, но как бы от всего молящегося этими молитвами церковного мира. Но дело здесь не ограничивается молящимися голосами. Помимо их присутствует и оркестр, вернее, небольшая инструментальная группа. Интересно бы знать, какова ее функция в идейном замысле композитора. Может быть, инструментальная часть должна обозначать здесь ход мимо текущего времени, ведь даже под заголовке молитв святителя Иоанна, часы, в которые они читаются, и именно здесь, приблизительно с середины, при пении ночных часов, которые мы сегодня будем слушать, ход времени становится все ощутимый, да, кстати, и разнообразней. То оно грозит, то петляет, то разветвляется. И все более и более существенную роль по мере продвижения к финалу играет сопровождающий пение молящихся оркестр. В финале же время, кажется, исчезает с растворяющимся в вечности одиноким, в глубине умолкающим голосом. Но прежде чем прослушать целиком 12 ночных молитв, тем, кто не знает или плохо знает английский язык, я бы посоветовал взять русский молитвослов и следить по нему за ходом произведения. Для того, чтобы оценить точность смысловых нюансировок. Внимание же знающих язык, но для которых по причине не очень высокого качества звучания слова не будут слышны, предлагаю отмечать начало и конец молитв по удару колокола, которым, как правило, предваряется начало каждой из них. А теперь послушаем все молитвы, не прерываясь на комментарий. Прежде чем перейти к финалу, хотелось бы обратить внимание на еще одну особенность композиции. Душевные бури, время от времени возникающие в пении молящихся и все более нарастающие к финалу, предваряют в начале такты оркестра. А первые и последние молитвы образуют как бы кольцо, внутри которого утешаются борющие молящих страсти, врывающиеся в молитву на всем протяжении произведения. В предыдущей передаче я уже говорил об интонационном строе этих молитв. Сейчас повторяю это еще раз и обращаю внимание, насколько тонко разработана в этом плане нюансировка. Например, весьма мужественно звучит молитва 10, 11 трогательно просяще и, наконец, пафосно 12. Но на этом произведение не кончается. Далее вступает в свои законные права столь обычная для пиартовских финалов тишина. Земная предшественница всеобъемлющей, божественной тишины, доступной, наверное, только святым. Итак, слушаем финал. На этом мы закончим сегодняшний эфир. Однако ввиду того, что это первый опыт такого рода, я попросил бы высказать ваше мнение по поводу этой передачи для того, чтобы, руководствуясь вашим принятием или непринятием подобного рода передач, знал бы, насколько уместен их дальнейший выпуск в эфир.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Из книги Вячеслава Чистякова «Под самым прекрасным флагом». Палестинский архимандрит. В миру его звали Андрей Иванович. В монашестве отец Антонин. Фамилия его была Капустин, а письма свои он запечатывал особой печаткой, на которой имелось изображение капустного кочана, цифры 1817 год рождения и надпись-девиз «Невкусен, да здоров». Сейчас эта печатка хранится в музее русской духовной миссии в Иерусалиме. Там же хранится тетрадь, переплетенная в красный софьян, и озаглавленная «Грехи молодости». Открывает ее такое предисловие. стихотворство «Злое семя» все капустинское племя заразило с давних лет. Стихотворцем был мой дед, на него отчасти глядя рифмы плел и он, а дядя, мучаясь страстью вранья, им во след пошел и я. Родился будущий архимандрит в селе Батурино Пермской губернии, в семье потомственного сельского батюшки отца Иоанна, воспитанного, как он сам о себе говорил, ругою и требами. В те строгие времена дети взрослели рано. Едва лишь Андрюше стукнул 9-й год, как отец определил его в местное духовное училище, называемое в просторечии «Бурсой», где будущих пастырей усиленно питали латынью и греческим, а в добавлении к этому — березовой кашей. На прохождение 2 классов мальчик потратил 5 лет. Затем родители отправили его на юг, в Елизаветградскую семинарию, где на должности ректора недавно был утвержден архимандрит Иона, тот самый Капустин дядя, погрешавший некогда стихотворством. А спустя еще несколько лет настал день, когда племянник представил дяде на суд собственный поэтический опыт, озаглавленный «Стихи на седмицу страстей Христовых». Бегло перелистав их, ректор наложил резолюцию: «Стихи твои Христу и Спасу подобны молодому квасу». В учении Андрей постоянно числился среди лучших, но как-то раз доброхотные соглядатые донесли Капустину дяде, что племянник его завел себе трубу-телескоп и в ясные ночи тайком забирается с нею на крышу. Вызванный к ректору, Андрей отрицать ничего не стал и честно признался, что давно уже питает слабость к наблюдательной астрономии. Дядя сурово нахмурился. — Дурь это все, — сказал он, — ты не телесные очи в небо вперяй, а духовные. Царство Божие в стекляшке не высмотришь. Закончив семинарский курс и полагая продолжить совершенствование в науках, Андрей Капустин остановил свой выбор на Киевской духовной академии, в которую без труда поступил и которую с успехом окончил весной 1844 года, состоя по-прежнему в десятке лучших. Он решением ректорского совета был зачислен в академический штат и назначен учителем немецкого языка. Позже к немецкому добавились латынь и греческий. Через год Капустин уже магистр, затем академический бакалавр, а спустя еще несколько месяцев он окончательно утвердился в решении, которое возревало в его душе давным-давно. 7 ноября 1845 года собственной благою волей 28-летний раб Божий Андрей принял монашеский постриг и стал именоваться теперь отец Антонин. 18 числа он уже рукоположен в сан иеродиакона, 21-го — в сан иеромонаха. «Моя жизнь, — сообщал он близкому другу, — несколько изменилась, хотя, к сожалению, не радикально. Живу, как и прочие наши иеромонахи, пью, ем, сплю, иногда молюсь, часто читаю, еще чаще пишу и всегда грешу». По-настоящему радикально жизнь его изменилась в 1850 году, когда епископ Херсонский Иннокентий, позже причисленный к лику святых, рекомендовал его на должность настоятеля русской посольской церкви в Афинах. Уже в самом начале своего пребывания в Элладе отец Антонин ясно осознал, что прежние 30 лет ученичества и учительства, семинарских розок и академических студий были пока лишь только предуготовлением к тому главному, которое непременно должно состояться где-то здесь, на Востоке, на землях когда-то единой православной вселенной. В его дневнике записано: «Не могу устоять против влекущей силы древности. Встречаясь с нею где бы то ни было, я точно вижу колыбель свою». Минуло 10 лет, и неведомый никому до времени ученый-монах сделался среди русских и греческих византологов персоной весьма приметной. 4 научных общества почли за честь избрать его действительным членом, его книга о древних афинских надписях произвела в Петербурге подлинную сенсацию, его статьи по эпиграфике переводились на европейские языки. Но самым существенным своим деянием отец Антонин полагал возведение из руин одной из древнейших и красивейших афинских церквей, которую, воссозданную практически в ее прежнем виде, освященную во имя Святой Троицы, греческий король Атон торжественно передал вечное безраздельное владение русскому священному синоду. Награжденный по совокупности заслуг саном архимандрита и жалованный почетным кабинетским крестом, отец Антонин осенью 1859 года получает назначение в Константинополь и в течение последующих 5 лет состоит на должности священника при тамошнем российском посольстве. На дворе был год 1865, самый разгар лета, когда полномочный посланник Павел Николаевич Игнатьев пригласил архимандрита в свою резиденцию и сказал ему: «Не знаю, батюшка, поздравлять ли вас или же выразить соболезнование, но с 16 числа сего месяца вы назначены временно заведующим нашим духовной миссией в Иерусалиме». Когда появились первые русские в Святой Земле? Точных данных об этом нет, но зато известно, что уже в XI веке русские благочестивые люди совершали полные тяготы опасности путешествия ко гробу Господню. Столетием позже игумен Даниил написал свой знаменитый «Паломник», и тогда же в Иерусалиме был устроен русский Богородичный монастырь, в котором одно время жила преподобная Ефросиния Полоцкая. С тех пор установилась прочная связь Руси со Святой Землей, и связь эта, по словам историка, была чисто народной, шедшей из самых глубинных недр его. На протяжении веков русское паломничество не имело никакой официальной поддержки. От всех опасностей странник ограждал себя лишь молитвой и Святым Крестом, и только в 1847 году состоялось определение синода об учреждении в Иерусалиме русской духовной миссии, начальником которой был назначен архимандрит Порфирий Успенский. По первоначальному замыслу миссия должна была, помимо устроения быта русских богомольцев, являть собой пример нашего церковного благолепия, возвышать местное духовенство в собственных глазах и привлекать к православию те народные элементы, которые колеблются в своей вере под влиянием агентов разных исповеданий. На сущность и важность поставленных задач не подлежали сомнению, но гладко было на бумаге. За последующие 18 лет миссия не только не смогла упрочить русских позиций в Святой Земле, но и сама терпела множество нестроений, сделавшись объектом раздора между синодом, ведомством иностранных дел, палестинским комитетом и местной патриархией. Так что не зря генерал Игнатьев готов был выразить архимандриту свое соболезнование. Человеку не дано знать судьбы своей, и потому не знал отец Антонин, что его временное назначение затянется почти на 30 лет, и что станет оно последним и главным делом его жизни. Святая Земля переживала тогда мощное вторжение западного миссионерства. Десятки католических падре и протестантских пасторов неустанно трудились над уловлением арабских душ и не забывали попутно скупать земельные участки. Сначала в Иерусалиме и окрестностях, а потом и во всей Палестине. Новому начальнику миссии деятельность эта не понравилась. Выбрав однажды день, он залучил к себе русского консула и спросил у него: «Николай Михайлович, вот ежели, скажем, я хочу приобрести в собственность участок здешней земли, могу я это сделать?» Консул качнул головой: «Нет, ибо в империи существует закон, разрешающий приобретение земли только султанским подданным». «Позвольте, но ведь католики-то покупают ее?» Консул кивнул: «Да, покупают, но прежде совершается купля человечка с подходящим подданством. Дело нехитрое, были бы деньги». Деньгами для купли человечков миссия не располагала. Но зато в ее штате на должности драгомана, то есть переводчика, состоял истинно православный араб, коренной местный житель и полноправный турецкий подданный Якуб или Яков Егорыч Халеби. Вот ему-то и предстояло сделаться временным формальным собственником всех будущих русских приобретений в Святой Земле. А первым из них стал знаменитый Маврийский дуб. Да, тот самый Авраамов дуб, возле которого 99-летний старец принимал Бога в образе ангельской Троицы. Тот самый, который стал непременной частью всех троических икон, и который, хоть это многим сейчас и неведомо, положил начало всем нашим теперешним троицким березкам. Покупка дуба вместе с прилегающим участком земли состоялась в 1868 году. 3 года спустя под его сенью состоялось первое богослужение. Позже близ него был устроен паломнический приют, а в 1925 году закончен постройкой и освящен большой православный храм во имя Святой Троицы. Следующим приобретением архимандрита была вершина Елеонской горы, то место, где поистину небо ближе всего к земле, где сама природа вещает о возносящейся к Творцу прославленной человеческой плоти. На этом участке отец Антонин построил прекрасную Вознесенскую церковь, а чтобы воздвигнуть подобающему месту сему колокольню, архимандрит составил обращение к русскому православному народу. Не найдутся ли на Руси христолюбцы для возведения Иерусалимского Ивана Великого на горе Вознесения? Очень-очень желали бы мы здесь его. Христолюбцы-жертвователи нашлись, и в 1885 году на Святом Елеоне встала во всю свою 33-метровую вышину тонких очертаний колокольня, будто пронзающая собой лазурное небо. Самым же обширным из русских владений в Палестине стал участок земли в 9 километрах от Иерусалима, близ арабской деревушки Айн-Карем, той самой Евангельской горней, где произошла встреча Пресвятой Богородицы с праведной Елизаветой. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Спустя несколько лет отец Антонин основал в этом уделе Божьей Матери Горнинский женский монастырь, который благополучно дожил до наших времен и по-прежнему дает приют отшельницам, желающим окончить земное странствование в полной и невозмутимой тишине духа. В последующие годы отец Антонин и его верный драгоман Халеби продолжали действовать по прежнему способу. Яков Егорович заключал сделку как покупатель и сразу же составлял дарственную на имя начальника миссии, который, вполне законно, делался собственником приобретенной земли. Вслед за дубом, Елеоном и горней к личной собственности архимандрита добавились имения в Беджале, под Вифлеемом, там позже выросла и прославилась женская учительская семинария, в Тавериаде, в Яхе с отличным садом, на Иордане, в Силуаме, в Назарете, в Кане Галилейской. «Я, — писал отец Антонин, — ограничился одним чисто паломническим значением своей миссии и нашел способ путем территориальных приобретений поставить ее крепче и вещи, и, пожалуй, даже более блестяще, чем когда бы то ни было в другое время». Позже будет подсчитано, что суммарная стоимость его личных земельных владений составила по курсу 1905 года более 1 000 000 золотых рублей. 24 марта 1894 года в 5 часу пополудни начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин Капустин закончил свой путь по лицу земли. Тело его захоронили в самой близости к небу, на Елеонской горе. В завещании, которое было составлено за неделю до смерти, отец Антонин четко и ясно выразил свою волю. «Все приобретенные на мое имя земельные участки в Палестине завещаю собственность Святейшего Всероссийского Синода, то есть Русской Православной Церкви. Наследство нам оставлено. Сумеем ли мы сохранить его?»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.